Я давно собирался посетить Казахстан. Это братская страна, и мы очень тепло болеем за казахский народ и сопереживаем все его успехи и все трудности, так же, как и свои собственные. И это абсолютно искренние слова, потому что я могу с большой долей ответственности говорить, что действительно в Азербайджане за Казахстаном в хорошем смысле слова следят, и все его успехи хорошо известны в нашей стране. И слава Аллаху, что он предписал нам этот визит и облегчил нам приезд сюда и способствовал тому, что мы сегодня встречаемся в этом благословенном месте и имеем возможность вместе обсудить одну из очень серьезных тем, которые беспокоят мусульман не только в наших странах, но и во всем мире. Эта тема связана с сегодняшним положением мусульман и с теми проблемами, которые нам приходится вместе решать. Исламская община – это община срединного пути. Это центристская община, и Аллах Субхану Тааля подчеркивает это в Священном Коране и называет нас общиной срединного пути. В суре Аль-Бакара говорится: «Вакаталика джаальнакум уммадан васата литакуну шухадаа аля-нас». Таким образом, мы сделали вас общиной срединного пути для того, чтобы вы были свидетелями о людях, свидетелями Аллаха о людях. Поэтому для мусульман большая честь придерживаться умеренности в религии, избегать крайностей, избегать фанатизма, избегать радикализма. И радикализм сам по себе чужд исламу. Практика пророка Мухаммеда, алейхиссалям, его сподвижников и ранних мусульман показывает, что в исламе, в чистом исламе, нет места для крайностей и нет места для радикализма. Расулуллах, саллаллаху алейхиссалям, говорил: кто бы ни пытался одолеть религию, она в любом случае окажется непревзойденной. И смысл этих слов в том, как бы человек ни пытался доподлинно исполнять букву закона, он все равно увидит, что он не может справиться с этим законом полностью. И поэтому Расулуллах нам говорил, завещал нам, чтобы мы следовали его заветам по мере возможности. И умеренность, она является обязательной во всем, и она характерна для ислама целиком. Для исламского вероучения, для нашей религиозной практики, для общественно-политической жизни мусульман. Если мы будем говорить о вероучении, то примеров этому очень много, потому что исламский путь – это всегда середина между двумя крайностями, это всегда истина между двумя заблуждениями. В отношениях с Богом, в представлениях об Аллахе, в поклонении Ему, во всем этом в исламе чувствуется умеренность. И каждый, кто хотя бы немного знаком с историей ислама, с сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и с толкованиями Корана, он знает, что в каждом вопросе, как связанном с вероучением, у нас обязательно присутствует принцип умеренности. Если нет умеренности, то человек лишается той награды, которую Аллах Субхану Тааля обещал для нас в аяте из суры Аль-Бакара, который я только недавно упомянул. И эта награда в том, что Аллах Тааля делает этого человека свидетелем об остальных людях. Если человек не придерживается умеренности, если он впадает в крайность или в радикализм, значит, Аллах не относит его к числу тех, кто является его свидетелем. А быть свидетелем Аллаха поистине великая честь и великая ответственность. Потому что не каждый человек может быть свидетелем Бога. Свидетелем Аллаха является тот, кто справедлив в своих словах, справедлив в своих поступках и справедлив в своем отношении к людям. Однажды, когда мимо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, проходила похоронная процессия, люди стали говорить, что этот человек, он, то есть тот, кого хоронят, он был при жизни хорошим, и стали вспоминать его добродетели. И Расул Масаусалям сказал ваджиба. То есть обязательно. Спустя некоторое время пронесли другую, прошла другая процессия, пронесли носилки, и люди стали говорить, а вот этот человек, он совершал такие-то, такие дурные поступки, и помянули его недобрым словом. И Расул Масаусалям тоже сказал ваджиба. Обязательно. И люди спросили, я Расулла, двоих усопших пронесли мимо тебя, и ты оба раза сказал ваджаба, что это означает? Он говорит, что тот, кого вы помянули добрым словом, он обязательно попадет в рай. А тот, кого вы помянули дурным словом, он обязательно попадет в ад. Вот это есть свидетельство мусульман. Мусульмане, они свидетельствуют об остальных людях. Но это свидетельство принимается только от тех, то следует умеренным путем. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Мы сделали вас общиной срединного пути. Если вы не следуете прямым путем, то мы не относим вас к числу тех, кто свидетельствует для Аллаха. Умеренность необходима даже в поклонении. Казалось бы, что может быть лучше, чем служение Аллаху? Что может быть лучше, чем совершение намаза? Чем раздача пожертвований, чем соблюдение уразы, поста. Что может быть лучше этого для человека, который стремится приблизиться к Аллаху? Но даже в этих обрядах ислам предписывает нам соблюдать умеренность. Когда Саад ибн Абу Аббас, известный сподвижник, заболел и решил, что он уже умирает, Расулла пришел в инициативу. И он говорит, я хочу пожертвовать все свое имущество на пути Аллаха. Расулла салям говорит, нет, этого много. Он говорит, я хочу пожертвовать половину своего имущества ради Аллаха. Это же добрый поступок. Но Расулла салям говорит, нет, этого много. Он говорит, я хочу пожертвовать треть своего имущества ради Аллаха. Расулла салям говорит, и треть тоже много. Но если хочешь, что пожертвовать. Он не стал ему запрещать пожертвовать третье имущество, но он сказал, что этого тоже много. И разъяснил суть. Говорит, что оставить своих людей, своих детей, не нуждающимися, лучше, чем оставить их в таком состоянии, чтобы они вынуждены были искать помощи у других. Разве это неумеренность в религии? Или другой прекрасный пример из жизни сподвижников? И самое главное, сподвижники это знали. И они это практиковали, и они это пропагандировали. Однажды Салман аль-Фариси приходит к одному из сподвижников домой и видит, что его жена в неопрятном виде. Волосы непричесанные, либо одежда у нее была нечистая, в зависимости от того, когда произошло это событие, до того, как хиджаб был подписан или нет. Но в хадисе говорится, что она была в неопрятном виде. И он спросил, что с тобой, почему ты в таком виде? Ведь принято, чтобы жена, она принаряжалась для своего мужа. А она отвечает, говорит, что моему мужу нет дела до меня. Он занят поклонением. Он днем постится, а ночью молится. Ему до меня нет дела, и я вот так, такой хожу. Тогда Салман аль-Фариси остался дождаться его. Остался у них дома и дождался, пока тот сподвижник пришел. И сподвижник, как увидел в гостях Салмана, сразу положил для него еду, что вот, пожалуйста, угощайся. Салман не притрагивается к пище, говорит, попробуй первым ты. Он говорит, я пощусь. Он говорит, нет, съешь. Я не съем, пока ты не съешь. И он принудил своего друга, брата, чтобы тот открыл пост и поел. После этого он остался у него на ночь. После иша намаза, когда люди легли спать, этот сподвижник встает и собирается совершить намаз. Салман его удержал, говорит, спи. Проходит полночи, он опять собирается встать, чтобы совершить намаз. Салман опять его удерживает, говорит, спи. Наконец, остается треть ночи. И он встает на намаз, и Салман встает вместе с ним, и они совершают тахаджуд. Так, как этого требует сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни больше, ни меньше. Вот этот срединный путь, Когда мусульманин отдает должное и Аллаху, и отдает должное людям, которые вокруг него. И Салман сказал ему великие слова. Он говорит, что у твоей жены есть право на тебя, и у твоего тела есть право на тебя. Посмотрите, дорогие братья и сестры, у жены есть право, и у детей есть право, и у тела есть право, и у глаз, и у рук, и у ног, и у сердца. Отношения, которые строит верующий мусульманин с обществом, с Аллахом Субхану ва Тааля, с окружающей средой, с самим собой, они построены на соблюдении прав. И Салман говорит, отдавай же должное каждому, кто имеет право. Каждый, кто имеет на это право, ты должен ему его отдать. Вот это ислам. Если человек следует этим путем, тогда не будет радикализма. Не будет крайностей, потому что он будет отдавать должное родителям. Безусловно, в первую очередь, Аллаху Субхану ва Тааля, потом родителям, потом соседям, потом родственникам, потом соседям, потом друзьям, своим правителям и ученым, и простым мусульманам. Он будет проявлять искренность по отношению к каждому из них. Искренность. Он будет искренне желать для них добра. Он будет искренне пытаться улучшить все, что вокруг него, и принести благо всему, что вокруг него. Как Иса алейхиссалам, который приносил благо везде, куда он ни приходил. Так он же Аллах Субхану ва Тааля говорит нам его устами, что «Ваджа'аляни мубарака хайфума кунту». Аллах сделал меня благословенным, благодатным, где бы я ни был. Вот это образ мусульманина. Куда он ни приходит, он везде приносит с собой добро. Благодаря чему? Благодаря тому, что он отдает должное всему. Не нарушает ничьих прав. Не посягает ни на чьи права. Знает свое место и место каждого из его окружения. И соблюдает законы Аллаха Субхану ва Тааля, в которых нет места для крайности. Благодаря умеренности мусульмане достигли больших успехов во всех областях, в религии, в государственном строительстве, в науке. Осознание своего долга перед Аллахом, перед родителями, родственниками и всеми остальными людьми, все это помогало мусульманам чувствовать себя частью единого организма, единой мусульманской уммы. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане, они подобны единому организму, и если один орган заболевает, то все тело отвечает лихорадкой. Если один орган заболевает, все тело отвечает лихорадкой. Благодаря чему? Потому что, выполняя долг свой перед каждым другим мусульманином, они создали сплоченную общину, единое государство. Мусульманское государство, которое жило верой в Аллаха, жило желанием обеспечить благополучную жизнь для каждого члена этого общества. И в основе всего этого, если задуматься, лежит именно умеренность. И благодаря этому жизнь уммы стала гармоничной. Благодаря тому, что они не зацикливались, не впадали в крайность ни в одной из областей, развивалось все параллельно. И действительно была гармония. Желание обрести рай в будущей жизни сочеталось со стремлением помочь ближним. Желание постичь могущество Аллаха и задуматься над его знамениями побуждало мусульман заниматься астрономией. И развилась астрономия. Субханаллах, мусульмане фактически являются основателями этой науки. Первыми, кто вычислял расстояние между звездами, первыми, кто вычислял орбиты, радиус, орбит, первыми, кто вычислял азимут, это все были мусульмане. И посмотрите, десятки звезд, названные ими, носят арабские названия. Почему? Откуда желание в мусульманах изучать астрономию? Да потому что была действительно гармония. Они хотели постичь знамения Аллаха, они изучали астрономию. Другие пытались распространить ислам, донести свет Божьей религии в самые отдаленные части света, и развивалось на рекламе.
развивалась география, а потом история. Опять религия способствует развитию науки. Те, которые обращали внимание на то, что развивалось строительство, и люди, естественно, когда прилагали физический труд, это было очень тяжело. А Расулла Саусалям говорит, если наемному рабочему поручаете какое-то дело, то поручайте то, что ему по силам. Если же поручите то, что ему тяжело, тогда помогите ему сами. Желание помочь рабочим заставляло мусульман заниматься механикой. И достигли огромных высот во всех этих науках. Мало кто знает, наверное, что законы механики, которые сформулировал Ньютон, они были изложены за 4 века до этого мусульмана. Более того, основы этих законов, они встречаются в трудах Сухраверди и в трудах Ибн Сины. Ньютону, если бы он ознакомился с трудами мусульманских ученых, а возможно так оно и было, ему оставалось бы только придать этим формулам, этим законам вид форм, что, собственно говоря, он и сделал. Он систематизировал те знания, которыми мусульмане уже обладали. Что двигало стремление познать мир, стремление изучить науки глубже? Стремление приблизиться к Аллаху. Благодаря чему? Потому что мусульмане не зацикливались ни о чем. Они жили для этой жизни так, как будто они не умрут никогда. И жили для будущей жизни так, как будто они умрут сегодня. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мусульманин действительно был активным членом своего общества. Таким, каким были мусульмане наши праведные предшественники. Умеренность сделала мусульман терпимым. Именно отсутствие радикализма в исламе привело к тому, что мусульманские государства были терпимы ко всяким формам инакомыслия. Когда появилась нетерпимость? Были отдельные лишь промежутки. И один из этих промежутков это был период Мехна, Муатазилитская Мехна, во время имама Ахмада бин Хамбаля, во время правления трех аббасидских халифов, Аль-Ма'муна и двух его предшественников. И только с приходом Муртасима она завершилась. Три халифа, которые не проявили терпимость, и они вошли в историю ислама как халифы периода Мехна, то есть периода испытаний. А в остальное время была терпимость. И благодаря этой терпимости изучалось наследие предыдущих цивилизаций. Мусульмане не просто стали такими умными. Они изучили досконально все, что до них исследовали греки, египтяне, индусы. Халифы стимулировали перевод этой литературы. Эпоха переводов на арабский язык с древнегреческого, с древнеиндийского языков, она не имеет аналогов в истории, в мировой истории. Ни один другой народ не уделял такого внимания переводам на свой язык. И благодаря тому, что мусульмане проявляли такую заботу, и такую терпимость, и такое уважение к наследию своих предшественников, они смогли пойти дальше. Посмотрите, на что шли мусульмане для того, чтобы приобрести знания. Не своих, не про ислам, но знания. Они обменивали пленных на книги с византийцами. Они отдавали пленных для того, чтобы получить у них книги. Переводя книги, они встречали упоминания о каком-то другом труде. Что они делали? Они обращались к византийским наместникам и говорили, мы вам дадим сколько хотите, найдите нам эту книгу. Византийцы охотно искали. Если не находили, они рыли могилы этих авторов. Потому что у древних греков и римлян был обычай. Книги хоронились вместе с самими учеными, их рукописи. И очень много книг было, мусульмане достали именно, и, то есть византийцы достали для мусульман из могил этих ученых. Это уважение к чужому наследию. Благодаря этому мусульмане передали то, что было много веков тому назад, сохранили для себя или для последующих поколений, а европейцы переняли это у нас и еще дальше. Благодаря чему? Благодаря тому, что ислам действительно не имеет крайности. В настоящем исламе нет места для этого. Но когда я писал книгу буквально в конце прошлого года на эту тему, на тему «Исламская цивилизация в средние века», у меня возникал один вопрос, на который я тщательно пытался найти ответ. Где эта цивилизация? Где это мусульманское общество, которое благодаря своей умеренности достигло действительно невероятных высот? И отсюда тема сегодняшней лекции. Потому что поистине крайности, поистине фанатизм и радикализм – это зло, которое мешает нам достичь близости к Аллаху и мешает нам выполнять свой долг перед, даже перед самыми любимыми нами людьми. И перед теми, у кого больше всего, кто больше всего нам сделал хорошего. И перед теми, кто несет бремя ответственности за нас. Мы вместо того, чтобы помогать им своими молитвами или чем мы можем, мы проявляем радикализм и вредим им, себе, обществу и в целом мусульманской уме. И как мы увидим, более того, как громко ни казались и не звучали эти слова, мы вредим всему человечеству, если не соблюдаем умеренности. Во многих областях мусульманского мира мы сегодня наблюдаем упадок. Это не просто упадок, это хуже, это движение к той эпохе невежества, из которой нас вывел Коран. Мы не просто остановились в развитии, я не говорю обо всем мусульманском мире, но значительная его часть. Не просто остановилась в развитии и застыла, нет, мы движемся назад, мы регрессируем. И знание сменилось невежеством, сила слабостью, единство разобщенностью, вера в успех, отчаянием, умеренность радикализмом и фанатизмом. В чем же причина радикализма, который сегодня во многих областях мусульманского мира создает проблемы для ислама и не позволяет мусульманам развиваться дальше? Главная причина радикализма, эндогенного радикализма в исламе, это неграмотность и невежество самих мусульман. Как в области религии, так и в области светских наук. Не в меньшей степени причем. Мусульмане, к сожалению, среди мусульман есть такие, которые не понимают цель исламской веры, предназначение исламской религии. Для чего Аллах Субхану ва Тааля ниспослал нам Коран? Я очень часто говорю на эту тему, потому что это принципиальный и ключевой вопрос. Не может мусульманин исповедовать религию Аллаха должным образом, пока он не понимает, зачем ниспослана эта религия. Иногда, общаясь с людьми, спрашиваешь, я спрашиваю, скажи мне, брат, в чем цель ислама? И, к сожалению, я очень часто слышу ответ, для того, чтобы построить мусульманское государство. Если мы посмотрим книги по фикху, мы увидим, что мусульманское государство рассматривается как средство, но не как цель. Цель ислама со времен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и до судного дня будет единая. Это цель спасти людей из заблуждения, вывести их на путь светлой веры, на путь знания, на путь умеренности, в конце концов. Но для этого может быть масса средств. Одни из этих средств могут быть, другие могут не быть. Их отсутствие или наличие не дает нам основания отказываться от главной цели, которая пришла для этого. Потому что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не ставил перед собой цели создать какое-либо государство, и вообще он не был политиком. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям был духовным наставником. Вся его жизнь с момента начала пророчества была посвящена на то, чтобы разъяснить людям путь, ведущий к Богу, не путь, ведущий к власти, не путь, ведущий к богатству, не путь, ведущий к мирскому благополучию, нет, к известности. Наоборот. Наоборот, люди, которые хотели власти, несмотря на то, что это были славные сподвижники, Расул их строго наказывал покаяться в этих мыслях. И когда Абу-Зар аль-Хифар, это сподвижник, вера которого не вызывает сомнения, усердие которого на пути Аллаха не вызывает сомнения, никто из живущих сегодня на земле мусульман не может сравниться в своей богобоязненности с Абу-Зарром, человеком, который вышел в Мекке и в присутствии всех знатных курайшитов около Каабы кричал «Ля илляха илляллах Мухаммадун Расулюллах», зная, что его сейчас побьют, а может быть и убьют. И только вмешательство Абу-Талиба спасало его два раза. Хотя Расулюллах говорил ему «не делай». Все равно он дважды выходил для того, чтобы возвысить имя Аллаха, это делал. Но когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что назначь меня наместником, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорит, Абу-Зар, ты слабый человек. И мы не назначаем на эту должность тех, кто сам просится к власти. Тех, кто сам стремится к власти, и слабый. Потому что если человек действительно хочет прийти к власти, Аллах превратит это его желание в тяжкое бремя и не станет ему помогать. Если же человек в силу обстоятельств оказался, то есть он был вынужден принять на себя эту тяжкую миссию, тогда Аллах Субхану ва Тааля станет ему сам в этом деле помощником. И сам Аллах, и мусульмане. Поэтому цель ислама – это спасти людей от ада. Цель ислама – это избавить их от фанатизма, избавить их от радикализма, избавить их от невежества, избавить их от многобожия. Избавить их от слепого подтакания своим страстям и вывести их на путь, который ведет прямо к Аллаху, на кратчайший путь. Помочь им приблизиться к нему и заслужить высокие ступени в раю. Вот это цель ислама. Всегда были люди в мусульманской общине, к сожалению, которые эту цель недопонимали. И отсюда мы видим, что были политические движения, начиная с периода правления халифа Али ибн Абу Талиба, были религиозно-политические движения, которые боролись за власть. Они, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их описал. Хариджитами их называют. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их описал два качества, которые, когда я первый раз прочел, мне было, честно говоря, непонятно, почему именно так? Он говорит, это люди, у которых короткий ум и маленькие зубы. Короткий ум и маленькие зубы. Потом другие были описания о том, что они будут в поле судного дня, и каждый раз, когда они будут поднимать голову, эта голова будет рубаться и тому подобное. Это известная тема. Но я не понимал вот это, короткий ум и маленькие зубы. Потом нашел объяснение. Недальновидные люди. Ставят перед собой цели, которых они не смогут достичь. Пытаются прокусить кусок своими маленькими зубами, которые они не могут прокусить. Прекрасный эпитет от Расулаллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Наверное, никто не смог бы описать этих людей лучше. Они были всегда, они есть и сегодня. Потому что они смешивают духовное с мирским. Причем так смешивают, что духовное в них растворяется полностью. Другая важная причина, она является частной формой невежества. Это торопливость мусульман. Эта причина свойственна всем людям. Лакян аль-инсану аджуб. Правильно? Сура Исра, если я не ошибаюсь. Поэтому человек тороплив. Человек торопливый, человек всегда торопится, он хочет сразу, сейчас добиться какой-то цели. А ведь для того, чтобы вырастить дерево, нужно ждать. Нужно ждать терпеливо и выполнять необходимые, следовать инструкциям для того, чтобы оно выросло. Не погубить это семя, которое сажаешь в землю. То же самое религия, то же самое дерево веры. И не только в обществе, в душе каждого из нас. Если мы не будем правильно растить это дерево веры, то оно, мы его погубим, так и не дав ему вырасти и вырасти свои плоды. И прекрасный пример того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, наставлял нам избегать торопливости, это случай, когда он сам сидел вокруг возле Каабы, и к нему пришла группа мусульман, это было еще в Мекке, когда мусульмане были гонимы, когда их подвергали преследованиям и пыткам, кого-то убивали, и они приходят к нему и говорят: «Я Расулах, прокляни их! Прокляни этих людей, чтобы мы избавились, наконец, от этой беды! Прокляни их, ведь мы же на прямом пути! Если их не будет, не будет этих препятствий, нам же всем будет лучше!» И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что до вас были люди, которых кого-то из, одного из них закапывали по пояс в землю, а потом казнили его. Как? Как казнили? Пилили ему голову и туловище так, что распадалось тело на две части. Но все равно они продолжали терпеть и не отступали от земли. И были люди, которым железными граблями отдирали мясо от костей. И все равно они продолжали терпеть и не отступали от веры. И будет время, когда, я, может быть, сейчас не точно скажу хадис, но смысл такой. Будет время, когда женщина выйдет из Саны в Хадрамаут и не будет бояться никого, кроме Аллаха. То есть будет время такое, пророк сам говорит, что придет время, когда будет ислам, придет время, когда будет справедливость, мир, безопасность. А вы торопитесь. Вы торопитесь. И сподвижники усвоили это. И после этого они не торопились. Они не торопились, и они выполняли то, что им говорил Аллах Субхану Тааля в Коране. И то, что от них требовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что требовал Аллах и правитель земли. Они следовали этим путем. Почему? Потому что каждый человек смотрит на мир через ту призму, которую позволяют ему обстоятельства. Кто-то смотрит на мир из квартиры, кто-то из офиса, кто-то из министерства, кто-то из президентского аппарата. И каждый взгляд, он шире. И тот, кто внизу, он не может видеть то, что видит тот, кто лучше него осведомлен о ситуации. Сподвижники поняли это и не торопились. И повиновались пророку так, как Аллах Субхану Тааля приказал повиноваться. Еще одна причина радикализма – это отношение общества к определенным группам верующих. Как правило, к молодым верующим, которые только-только приходят в ислам и еще пока не понимают, что же такое ислам. Они научились читать намаз, может быть, кто-то научился читать Коран, но они пока еще не поняли сути и предназначение этой великой религии, и поэтому они относятся как раз к тем торопливым, а общество их не принимает. К сожалению, у нас в стране бывают такие случаи, и мы тогда рекомендуем обществу понять этих людей, понять их, потому что они не переняли ислам от своих родителей и дедов, они переняли его от кого-то со стороны, и авторитет старшего вот отсутствует. Вот это очень важный момент, который вот сегодня имеет место. Но если мы переживем лет 20, когда у вас будут дети, которых вы будете воспитывать так, как этому учит Коран, на основе нравственно-этических ценностей ислама, тогда, иншаллах, постепенно эта проблема, она сама по себе исчезнет. Но сегодня она имеет место быть. И в этом случае от общества очень много зависит. Общество должно по отношению к этим людям проявить терпимость. Не позволить им изолировать себя от остальных людей, а наоборот, принять их к себе. Помочь им найти свое место в этой жизни, найти тот смысл в этой жизни. Потому что у каждого из нас есть цель, для которой мы созданы. Безусловно, главная цель – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Но это поклонение бывает в разных формах. Поэтому надо помочь этому человеку выразить себя в этой жизни, а не делать его социальным изгоем. Если общество сознательно, и оно понимает ту ответственность, которая на нем лежит, за его же сынов, которые сегодня хотят идти прямым путем, но не знают пока, как это сделать, тогда, если общество понимает эту ответственность и принимает ее на себя, тогда мы сможем во многом содействовать устранению радикализма. И, к сожалению, на постсоветском пространстве примеров тому, как общество не справляется с этой задачей, довольно много. События, вот, которые были в прошлом году в Дагестане, в Карачаеве, в Черкесии, в прошлом году, они прекрасный пример, прекрасное и печальное подтверждение этим словам. Как мы можем преодолеть этот радикализм, который то и дело угрожает нам со стороны определенных верующих? Главное средство – это религиозное просвещение. Донести до людей предназначение религии. Разъяснить им, что на самом деле такое ислам. Объяснить им, что ислам – это не только религия. Ислам – это не только религия, это не только основы веры и основы ислама, которые указывают человеку его путь, индивидуальный путь к Богу. Ислам – это цивилизация, ислам – это великая культура всех мусульманских народов. Ислам – это образ жизни, который позволяет человеку гармонично взаимодействовать с обществом и с окружающим его миром. Точно так же поклонение Аллаху – это не только намаз, это не только ураза, это не только хадж. Поклонение Аллаху – это любой поступок, который угоден Аллаху. Любой поступок, даже если он не имеет отношения к исламу. Ребенок хочет, допустим, подросток хочет идти на плавание. Отец ему говорит, нет, на плавание не ходи, иди на борьбу. И если он ради Аллаха слушает отца в этом маленьком деле, то это ему засчитывается как поклонение Аллаху. Почему? Потому что Аллах доволен, когда человек проявляет уважение к своим родителям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам наставлял нас именно не презирать, то есть не недооценивать добрые дела, которые кажутся маленькими, но которые помогут нашему обществу быть сплоченнее и сильнее. Он говорит, не считайте малым, ничтожным пригласить соседа пообедать у вас, даже если вы приготовили всего лишь бараньи копыта. То есть даже если всего только лишь это. Не думаю, что это очень мало. Нет, это поможет вам быть дружнее и сильнее. Даже улыбка, то есть с радушным лицом встретить мусульманина, улыбнуться ему при встрече, это тоже поклонение. Аллах Субхану Тааля облегчил для нас религию. Он не сделал ее в узких рамках. Нет, религия – это вся наша жизнь. Ислам – это вся наша жизнь. Ислам – это великое учение. И если человек понимает это, тогда, безусловно, он поймет, что зацикливаться на чем-то одном, ограничивать себя узким пониманием ислама неправильно. Как можно исправить эту ситуацию? Опять-таки, одна из практических мер, которая может возыметь действие, и вот здесь есть люди, которые связаны непосредственно с религиозным образованием, это введение в религиозных образовательных учреждениях светских предметов. В Татарстане есть хорошая практика. Они для выпускников духовных вузов сделали обязательно второе светское образование. То есть человек становится проповедником, так скажем, теологом. Параллельно у него есть второе светское образование, которое расширяет его кругозор, которое помогает ему зарабатывать деньги не на религии, а зарабатывать деньги в чем-то другом. То есть мирскими путями, в В этом случае его проповедь будет еще более благодатной, она будет приносить еще больше пользы. И мы знаем, что очень многие ученые, они были, имели параллельные вторые специальности. Они не отказывались от земного заработка, не пытались заработать только на религии. Поэтому вести такую практику, либо способствовать тому, чтобы она в будущем имела место, я считаю, что это один из способов для того, чтобы отдалить верующих от радикализма. Также второе, это устранить те социально-экономические проблемы, которые приводят к радикализации определенных групп верующих. Потому что у меня были беседы, однажды я помню, молодой человек, он очень был агрессивно настроен против всего, и мы с ним полтора часа как минимум беседовали, и все, что он говорил, я ему пытался разъяснить, может быть, где-то возразить. И в конце концов я ему сказал, ну что, есть у тебя еще какой-нибудь аргумент, который заставляет тебя быть таким, да, ну, как, грубо скажем, радикалом. Он сказал, есть, говорит. Я недоволен тем, что у меня нет денег. Я говорю, вот теперь ты сказал правду. Вот теперь ты сказал правду. Потому что вся суть того, вот твоей реакции на происходящее в обществе, это то, что ты недоволен своим положением. Какое имеет это отношение к нашей религии? Никакого. Альхамдулиллах, мы все это понимаем. Поэтому, устранив эти социально-экономические проблемы, мы поможем очень многим понять религию правильно. Мы устраним ту причину, которая мешает им понять ислам. И здесь направления могут, то есть здесь усилия можно прилагать в двух направлениях. Как решение экономических проблем в обществе в целом, то есть то, чем уже занимается государство, и параллельно вести социально-экономические реформы именно в мусульманской умме. Это может касаться вопросов мусульманского банкинга. Мы часто в Азербайджане поднимаем этот вопрос, что кредиты для верующих людей, чтобы были беспроцентными. Чтобы они чувствовали заботу общества о них. Чтобы они чувствовали то, что общество принимает во внимание их убеждения, их интересы. Исламские банки. Но когда государство будет придавать значение исламскому банкингу? Всегда перед практикой стоит теория. А кто будет заниматься? Вы думаете, что украинцы, русские или евреи будут изучать исламский банкинг для того, чтобы всем вам было хорошо? Нет. Когда вы сумеете освоить эту область шариата, когда вы сможете доказать ее практическую пользу для экономики страны, когда вы разъясните наглядно механизм работы исламского банкинга, когда вы напишите на эти темы десятки диссертаций, и когда ученые, экономисты признают целесообразность этого, тогда государство не будет против. Государство будет за. Ничто не будет мешать этому. Но никто этим сегодня не занимается, и поэтому вопрос до сих пор остается открытым. То есть, опять-таки, от вас зависит. Вы должны изучать, вы должны разъяснять, вы должны на эту тему писать исследовательские работы, и тогда исправится эта ситуация. Другое направление – вакфы. Исламские вакфы в исламе. Это великий институт вакфов. Вакфы, они фактически были фондами, которые помогали мусульманам в самых разных сферах. Вплоть до того, что были вакфы, которые, субханаллах, для скота корм принесли. Были вакфы, которые чистили улицу. То есть давал человек пожертвование именно на вакф, который смотрел за чистотой улиц. И в мусульманских странах не позволяли, чтобы, я очень извиняюсь, плевок оставался на улице. Потому что средства вакфа выделялось зарплатой людям, которые шли и убирали это. Были вакфы, которые давали молоко кормящим женщинам и беременным. Кормящим матерям. Малахопинг давали. Я когда читал на эти темы, я действительно удивлялся, потому что очень трудно представить себе, как в 12 веке занимаются такими делами. Благодаря тому, что в исламе существовал институт вакфа. Сегодня он бездействует у нас. Опять-таки у нас нет правовой основы. А правовая основа сформируется тогда, когда мы объясним, что это такое. Опять научные работы, опять диссертации, опять книги. Нужно завоевать научную общественность. Нужно доказать ей, что это жизнеспособный механизм, жизнеспособный институт. И это ответственность на вас. Если этот вопрос не решается, мы не имеем морального права обвинять кого-то другого. Только самих себя. Сегодня преодоление радикализма нуждаются не только мусульмане, нуждается все человечество. Для мусульман отказ от крайностей и возврат к умеренному исламу – это возврат к нравственным истокам. Это возврат к правильному пониманию сути и предназначения религии. Для государства отказ мусульман от крайностей – это обретение в лице пассионарной группы верующих, активных участников общественно-политической жизни, активных строителей гражданского общества. А для человечества в целом отказ от радикализма – это шаг к диалогу, это преодоление конфронтации, это, как бы грубо это ни звучало, это изобличение во лжи теории Хантингтона о столкновении цивилизации. И это последнее обстоятельство, оно должно беспокоить каждого верующего. Почему? Потому что мусульманин не думает только о себе. Мусульманин в ответе за все, что происходит на земле. Мусульманин должен осознавать ответственность за те экологические, глобальные экологические проблемы, которые сегодня уже имеют место и которые уже создают большие трудности для людей. Мусульманин должен создавать ответственность, потому что Аллах сделал тебя, о верующий, наместником на земле. Если ты не заботишься о сохранении экологии, о сохранении мира, то ты не выполняешь функции наместника. Если твое бездействие способствует тому, что ситуация идет, становится все хуже и хуже, значит, ты не справляешься с функцией наместника, не выполняешь ту социальную миссию, которую Аллах Субхану ва Тааля возложил на тебя. Поэтому истинная вера, она делает человека заботливым, добрым и отзывчивым. И благодаря этому мусульмане завоевывали сердца народа. Не благодаря мечу, а именно благодаря своему искреннему желанию принести добро людям. И всякий раз, когда они оказывались перед выбором проявить крайность, либо умеренность и терпимость, они, если они были правильны, склонялись ко второму, то есть проявляли эту самую терпимость. И прекрасный пример для нас и для всех, кто уверовал в Аллаха и Судный день, был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда, возвращаясь из Тайфа, откуда его прогнали, где его забросали камнями так, что из его ран сочилась кровь, и когда он встретился с ангелом, его по дороге встречает ангел Джибрил, и приходит рядом с ним ангел гор. Ангел, который управляет горами. И он говорит: «О Мухаммад, Аллах отправил меня к тебе, чтобы ты вынес свое решение относительно Факи, то есть племени, которое проживало в Таифе. И если хочешь, что это племя между двумя горами, то эти две горы я объединю в одно, и от них ничего не останется». Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Нет, я хочу, чтобы из их чресел вышли потомки, которые будут любить Аллаха и поклоняться». Был выбор: проявить крайность, нетерпимость, либо умеренность и милосердие. И Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям склонился к умеренности и милосердию. Удивительно. Есть такие течения в исламе, которые говорят: вот придет ожидаемый мессия, и он будет править немилосердно. Пророк был пророком милости, а мессия будет мессией справедливости. Он будет наказывать и судить. Аллах, это глубокое заблуждение. Во-первых, у нас нет никаких подтверждений тому, что когда-либо придет лучший закон, чем закон Аллаха, который нам принес пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А он был посланником милости, он был посланником терпимости. И сегодня забота о ближнем необходима нам для того, чтобы человечество решало проблемы, которые стоят перед ним. Мир нуждается в истинных мусульманских ценностях для того, чтобы устранить раздирающие его противоречия и для того, чтобы объединиться. От нас, от мусульман, во многом зависит то, сумеем ли мы способствовать объединению человечества. Потому что только любовь, только истинно мусульманская любовь, основанная не на слабости и невежестве, а основанная на силе, понимании и милосердии, только эта любовь может объединить людей. И мусульмане, если не будут этим заниматься, никто другой за нас эту миссию на себя не возьмет. Я постараюсь закруглиться, потому что у нас уже время подходит к концу. Я часто слышу, что говорят, на Западе есть ислам, но нет мусульман. А в мусульманском мире есть мусульмане, но нет ислама. Я, честно говоря, против такой формулировки. Я не считаю, что на Западе нет мусульмана, есть ислам. Во-первых, там уже есть мусульмане. А во-вторых, там нет и никогда не было того ислама, который принес пророк Мухаммед. И если они уважают права человека в их понимании, в их индивидуалистском понимании, и если они защищают права тех, кто платит налоги, это не значит, что они любят людей. И это не значит, что у них есть та самая мусульманская забота о ближнем. Нету и никогда не было. И эту заботу возродить могут только мусульманские народы. Потому что она у нас в крови. Даже если мы далеки от ислама, она у нас в крови. Мы знаем, что такое ислам. Мы знаем, что такое настоящая любовь к ближнему. И если мы не будем стремиться возродить это, показать это другим, разъяснить, что это такое на самом деле, никто за нас это не сделает. И никто не принесет человечеству истину, кроме тех, кто ею обладает. Некогда, я тоже часто говорю это, и я хочу, чтобы в сознании каждого верующего это запечатлелось. Некогда ислам спас человечество и вывел его из мрака заблуждения, в который его поместили духовные сановники, которые отделили материальный мир от духовного и пытались поддерживать духовный мир и потушить в человеке его материальное начало. Но человек дуалистичен, его природа дуалистична. В нем есть и душа, и материя. Сегодня, когда люди пытаются погасить духовное и сохранить только материальные узы, которые связывают людей, и построить общество на контрактных отношениях, в которых нет места чувствам, спасти людей от этого заблуждения, которое ведет всех нас к цивилизованному варварству, может только ислам. И это та социальная миссия, которая возложена на мусульман, и возложена на каждого, кто уверовал в Аллаха и принял на себя миссию наместника, осознал то, что он наместник Аллаха на земле. Кто-то может усомниться в словах Эльмира Кулиева, либо других ученых, и сказать, что вы говорите? Неужели ислам, который исповедует самых отсталых странах может спасти человечество? Неужели ислам, который обвиняется в отсталости мусульман, может нам чем-то помочь? Неужели это тот самый ислам, который сегодня ассоциируется с террором, фанатизмом, убийствами, взрывами, в том числе мечети и тому подобное? Неужели этот ислам может нам помочь? Да, давайте посмотрим, что говорит Коран. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Вы самая лучшая община, которая явилась на благо человечества. Линнас, то есть для человечества, ради человечества, ему на пользу. Вы пришли на пользу остальным людям, потому что вы распространяете одобряемое, благое, и вы удерживаете от предосудительного, и вы веруете в Аллаха душой и телом. Если кто-то сомневается в том, что именно у мусульман, именно на мусульман возложена эта миссия, пусть он спросит сам себя, что он знает о религии Аллаха. Что он знает о посланнике Аллаха, о священном Коране? Что он знает об этом? И может ли он со своими знаниями судить? Годится ли ислам для несения этой, для выполнения этой роли или нет? Что знали мекканцы об Аллахе, когда к ним пришел посланник, саллаллаху алейхи ва саллям? Что они знали о скорой победе мусульман и о том, что мир и порядок и справедливость установятся на их земле и на близлежащих, и в близлежащих странах? Что они могли знать об этом, люди, которые не знали Коран? Естественно, они не знали, но были люди, которые знали. Были люди, которые знали. Знал Ираклий, император Византии. И когда он встретился с Абу Суфьяном, когда он встретился с одним из старейших курейшитов и велел ему рассказать про того, кто называет себя пророком в Мекке, и когда Абу Суфьян рассказал ему, он узнал в нем пророка, того самого, который был обещан в Евангелии. И он сказал, что если это правда, тогда его последователи сядут на этот трон. Он знал то, чего не знали курейшиты. Знание – это великая вещь. Что мы сегодня знаем об исламе? Что знают об исламе те, которые не понимают этой миссии? Они похожи не на Ираклия, они похожи на тех самых курейшитов. Но зато прекрасно понимают возможности ислама те же самые востоковеды и те же самые руководители исследовательских университетов, от Москвы до Вашингтона, они прекрасно знают возможности ислама и потенциал, который заложен в нем, миротворческий потенциал, созидательный потенциал. И как они похожи на Ираклия, и как современные некоторые мусульмане похожи на курейши. А ведь мусульмане сегодня находятся в состоянии сна, в состоянии обскурации. Их очень трудно поставить диагноз. Я думаю, да, если лучших врачей собрать, консилиум из лучших врачей, чтобы объяснить, что происходит с мусульманами, которые обладают таким наследием и находятся в таком сне, наверное, они не смогут разобраться и сказать, что с ними происходит. Понесем ту миссию, которая на нас возложена, на нас будут равняться. Не только мусульмане. Слава Аллаху, и в Казахстане, и в Азербайджане, и в России у мусульман огромный потенциал. У народа огромный потенциал. И интеллектуальный, и верующие среди них есть, альхамдулилля. И условия есть для того, чтобы все это развивалось. На нас будут равняться и мусульмане, и даже не мусульмане. Но не для того мы хотим этого, чтобы на нас равнялись. И если будет, произойдет это не наша будет заслуга, это будет милость Аллаха, оказанная верующим. Одна из милостей Аллаха, которую он оказывает тем, кто верен завету с ним. И в Коране Субхану Тааля говорит: «Валяуля фадлу Аллахи алейка ва рахмату, лахаммат талифатун минхум, ан юдаллюка, ва ма юдаллюна илля анфусахум». Если бы не милость Аллаха к тебе и его милосердие, то часть из неверующих попыталась бы сбить тебя с пути. Но они сбивают с пути только самих себя. وَمَا يُدْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا. Они ничем, посмотрите слова Аллаха Субхану Тааля, они ничем не навредят тебе. Это обещание. Они ничем не навредят тебе. Аллах не спаслал тебе Коран и мудрость. У нас Коран, у нас мудрость. Аллах обучил тебя тому, чего ты не знал прежде. Тоже мусульман. Тоже обучил мусульман. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Поистине, милость Аллаха к тебе. Это не только обращение к пророку. Каждому верующему. Каждому верующему мусульманке, каждому верующему мусульманину и каждой верующей мусульманке. К тебе, дорогой брат и дорогая сестра. Милость Аллаха была велика. Поэтому мусульманин должен быть сознательным. Он должен делать все для того, чтобы его семья, его общество, его страна, его умма была сильной, процветающей, единой. Он должен трудиться так, как будто он не умрет никогда для этой жизни. И я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он благословил нашу сегодняшнюю встречу, и чтобы простил наши грехи, иншалла, чтобы сделал нас теми, кто следует путем его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва
саллям. Уважаемые братья и сестры, поступил следующий вопрос. Мы пока приходим. К сожалению, один, но я думаю, надо быть немножко поактивнее. Вот, прошу письменно, видео, можете сюда, если не стесняюсь, передавать, мы все это озвучим, у вас есть возможность ответить. Здесь задают вопрос, ну, такой общий. Какой вы можете дать совет казахстанским мусульманам для более высшего обращения Курана, как человек, ученый, который много времени требует Курана, исследовал Курана?
Ну, во-первых, я могу называться только исследователем. Ученый — это слишком большая ответственность. И когда шейха Албани спросили, ему сказали: ученый ли вы, сможем ли мы называть вас ученым, алимом, он сказал: «Анна дуэйлимун алима ида тэгуэна». Я студентик за столом ученых. Что тогда говорить о нас? Это были большие действительно ученые, тем не менее они старались избежать излишнего возвеличения, которое ни к чему хорошему не приводит. Что можете пожелать казахстанским мусульманам для более лучшего обращения к Корану? Альхамдулилля, Коран сегодня еще доступен и на казахском языке, и на русском языке. И для того, чтобы понять Коран, нужно в первую очередь заполнить им свою душу, то есть надо научиться его читать. Потому что Коран, даже если человек не понимает его значения, этим Кораном мы должны постараться заполнить наше сердце. Это сердце, оно подобно сосуду, который мы наполняем либо поминанием Аллаха и верой, либо поминанием творений и тем, что отдаляет нас от веры. Аллах Субхану Тааля облегчил запоминание Корана. Для того, кто пытается изучить Коран, это не составляет большого труда. И если человек не заполняет сердце Кораном, то этот сосуд заполняется тем, что отдаляет его от Аллаха Субхану Тааля. Самые лучшие верующие те, которые знают много Корана наизусть. Почему? Вы можете спросить, почему, даже если вы не понимаете смысл слова Аллаха. Дело в том, что когда человек читает Коран, так скажем, чуть-чуть обратимся к физике, всякая вещь имеет колеблется, все вокруг колеблется. Колебания присущи как неживым предметам, так и живым существам. И наша душа, она тоже колеблется, как и все остальное. И звук – это тоже колебание воздуха. Когда мы читаем Коран правильно, эти колебания, они влияют на нашу душу, они ее исправляют. Поэтому очень важно читать Коран на арабском языке, читать его грамотно, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям нас учил. Это лекарство для нашей души. Точно так же, как мы, когда принимаем паралгин, не ощущаем того, то есть мы не знаем механизма его действия, как он влияет, почему, каким образом он снимает спазмы или удаляющий эффект оказывает. Тем не менее, мы его принимаем, и он возымеет действие. Точно так же Коран. Безусловно, нельзя сравнить того, кто понимает, с тем, кто не понимает. Поэтому, для того, чтобы быть ближе к Корану, для того, чтобы быть людьми Корана, человек должен читать Коран и по возможности прилагать усилия для того, чтобы понимать его смысл. Если же он сталкивается с теми аятами, которые иносказательны, то есть аятами, смысл которых не ясен, тогда, альхамдулиллях, у вас есть муфтият, у вас есть мечети, в мечетях есть, альхамдулиллях, грамотные преподаватели, которые могут вам разъяснить те вопросы, которые для вас остаются неясными. И категорически не советую пытаться самим понять те аяты Корана, которые нуждаются в комментариях. Потому что Коран одних людей наставляет на прямой путь, а других вводит в заблуждение. Сура Бакара говорит, что «Якулина ма ба'араду Аллаху динада масала, уйду бихи катира, ваяди бихи катира». Они спрашивают, что же Аллах хочет сказать этой притчей. Неверующие спрашивают, что же Аллах Субхану Атаалу хочет сказать этой притчей. Аллах Таала отвечает, он одних людей ведет прямым путем посредством ее, а других сбивает с пути, вводит в заблуждение посредством ее же. Поэтому Коран – это великая сила, и чтобы понять ее правильно, в сложных вопросах обязательно нужно обращаться к ученым. И именно попытка самостоятельного трактования вот этих иносказательных аятов, она очень часто приводит к тому, что люди уходят в различные течения, и в том числе те же самые хариджиты, они обосновывали свои слова, свои идеи именно словами Аллаха Субхану ва Тааля, именно аятами Корана, и тем не менее они их понимали неправильно, и ничего кроме убытка это им не принесло.
В Коране Аллах часто упоминает про тех, которые уверовали, творили благие дела, вопрос, что означает и какие благие дела, про которые говорит Аллах.
Благие дела, как мы уже сказали, это иншааллах. Любой добрый поступок, любой богоугодный поступок, который совершается искренне ради Аллаха и правильно, то есть в соответствии с учением пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. Любой поступок, если он отвечает этим двум условиям, он относится к тем правильным делам, которые упоминаются в Коране. То есть первое условие – это ихлас, то есть этот человек должен совершать этот поступок ради Аллаха. И второе условие – это мутаба, то есть следование учению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И то, и другое требует от человека усердия. Оба условия требуют от человека усердия. Чтобы следовать путем пророка, нужно иметь знания. Для того, чтобы был ихлас, даже одних знаний мало. Нужно постоянно работать над собой. И ихлас, очень многим кажется, что мы добились, достигли этой степени, что мы совершаем свои поступки искренне ради Аллаха. Однако я приведу всего лишь один пример того, какой была искренность у людей. Зейн аль-Абидин, Али ибн Хусейн, внук имама Али ибн Аби Талиба, он больше известен как Зейн аль-Абидин, он каждый день ночью до рассвета приносил еду, раздавал еду нескольким домам, нуждающихся в своем городе. И каждое утро эти люди, выходя на намаз, находили там еду. И это продолжалось много лет. Каждое утро они находили у себя перед дверью еду и не знали, кто кладет ее туда. Они узнали о том, что это был Зейн аль-Абидин, ради Аллаху Анху, только когда он скончался. Когда он умер и когда это перестало появляться. Они поняли, что это был он. Вот это их класс. Поэтому очень трудно добиться этой степени, и это великая милость. И если бы, как сказал Умар ибн Хаттаб, если бы я знал, что Аллах Субхана ва Тааля принял от меня хотя бы одно саджда, я бы пожелал бы в этот момент остаться со своей жизнью, потому что Аллах принимает только от богобоязненных. Поэтому дай Аллах, чтобы мы все были среди тех, кто проводит, есть их класс.
Ну, здесь единственный вопрос по среди вот пришедших, даже вопрос по теме, по поводу такфира, то есть обвинения людей в неверии. Если человек признает все столпы ислама, то есть признает ислам, намаз, дуану, то есть обязательно всех этих действий, но при этом совершает великий ширк или куфр по незнанию, как это делают в основном этнические мусульмане. Этнические казахи мусульмане являются человек неверующим, то есть является ли это поводом для обвинения в неверии.
Аллах Субхану Тааля сказал, «Вамакунна муаббирина хатта набааса расуля». Мы никого не наказываем до тех пор, пока к нему не пришло послание, то есть до тех пор, пока к нему не пришло знание о посланнике и о его учении. Поэтому если человек не знает и совершает грех, даже равносильный неверию, то у нас, но при этом он говорит «Ля илляха илляллах», то мы считаем, что этот человек, иншаллах, верующий, иншаллах, мусульманин, и у нас нет оснований считать его неверующим. Хузейфа ибн Ямана, его ученик Саса, спросил, вернее, Хузейфа рассказывает им хадис пророка, что будут люди, внимательно слушайте, дорогие братья, будут люди, которые не будут знать, что такое намаз и что такое закят, что такое хадж и что такое умра. Не будут знать этого. Но они будут говорить, мы слышали, как наши деды говорили «Ля илляха илляллах», и мы это повторяем. И Саса говорит, Хузейфа, наверное, эти слова им ничем не помогут. Смотрите, наверное, эти слова им ничем не помогут. Поступков нет. Поступков нет. Невежественные люди не знают, что такое намаз, не знают, что такое закят. Хузейфа отвернулся. Он спросил второй раз, он снова отвернулся. Он спросил третий раз, Хузейфа говорит, нет, эти слова спасут их от ада. Потому что невежественные люди, неграмотные люди. И Аллах Субхана Тааля в Коране, не только в этом аяте, и в других аятах, он нам разъясняет, что пока человек не знает истину, у нас нет оснований обвинять его в неверии. Это один момент. Второй момент очень важен. Только что меня спросили, меня обозвали ученым. Я сказал, что я не ученый. А говорить о том, что кто-то неверующий, это означает вносить решение от имени Аллаха. То есть этим правом обладают люди ученые. Почему? Потому что они богобоязненны, потому что они знают тонкости шариата, они знают способы донесения истины до этих людей. В конце концов, они пользуются авторитетом у людей. И их слова, к их словам прислушиваются. Человек не ученый, он должен всячески избегать вынесения подобного рода суждений о ком-либо. это очень опасно, потому что если вы ошибетесь, это слово вернется к вам. То есть если вы назовете неверующим того, кто им не является, это слово вернется к вам. И еще один момент. Аллах Субхану ва Тааля будет искать оправдание для тех, кто говорит «Ля Илляха Илляллах» и считает, называет себя мусульманином. И Он милостивее к нам, чем мы сами, чем наша мать, чем кто бы то ни было другой. И если человек совершает преступление, и мать спросит, а стоит ли наказать, казнить этого преступника, она попытается оправдать своего сына. Она станет вспоминать, какой он был хороший ребенок. Она станет вспоминать все его добрые дела для того, чтобы найти хоть какую-то возможность избавить его от этого наказания. Что же вы думаете про Аллаха, Субхану ва Тааля, который будет искать оправдание для людей, и в ад попадут только те, кому Аллах, Субхану ва Тааля, милостивый и милосердный Творец, не найдет этого оправдания. Только они. И Аллах, Субхану ва Тааля, даже тех, кто попадет в ад, но у которых, которые говорили «Ля Илляха Илляллах» и не были неверующими, то есть не попадали под все эти условия, которые требуются, как Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит в хадисе о шафаате, что после того, как все заступники заступятся, и останется только Аллах, Он вытащит из ада тех, кто не совершил за свою жизнь ни одного доброго поступка. «Лям я'амалю хайрам кат». Что вы думаете об этом, Господи? О том, кто придет на защиту тех, кто говорил «Ля илляха илляллах»? И как один ученый описывает милосердие Аллаха, он говорит «в судный день». Я не знаю хадиса на эту тему, но это слова ученого. Он описывает милость Аллаха. Кейлят Аллаха за тех, которые говорили «Ля илляха илляллах». Он их защищает, потому что это его люди. В судный день будет человек, у которого множество грехов, и Аллах Таала покажет ему его добрые дела, его грехи, и скажет: «Назови хотя бы один добрый поступок, который не записали ангелы, и ты войдешь в рай». Хотя бы один добрый поступок, которые не записали ангелы, и ты войдешь в рай. Я тебя все прощу. Этот человек, безусловно, в страхе, он не может ничего вспомнить, и молчит, ничего не может вспомнить. И тогда Аллах Субхану ва Тааля скажет ему: у нас есть для тебя поступок. Ты такой-то ночью проснулся и хотел сделать зикр, хотел сказать «Субхану Аллах, я астагфиру Аллах». И заснул, так и не сказав его. За это намерение твое я тебя прощаю. Субханаллах. Аллах хочет простить своих рабов. Это не тот Бог, который хочет отомстить нам или наказать нас за что-то. Он ищет для нас повод для того, чтобы простить. И хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, идет. Тафсир ибн Кясира приводится, что будут люди, которые вынесут Аллах ему приговор, что он идет в рай, в ад. И его будут волочить лицом вниз, в ад. И ад скажет: «О Аллах, этот человек повторяет «Арузу билляхи минка». Пусть Аллах убережет меня от тебя». И Аллах скажет: «Я его прощаю. Отведите его в рай». Почему Аллах позволит ему говорить эти слова в судный день? Потому что он в этой жизни прибегал к Аллаху в трудные минуты, просил у него защиты. И будет человек, который даже этого не делал. И ему тоже Аллах вынесет приговор и отправит его в ад. И что он скажет Аллаху? Удивительный хадис. Он скажет, что «О Аллах». Его будут волочить, он скажет: «О Аллах, я же от тебя не этого ожидал». И Аллах спросит: «Что же ты ожидал от меня?» Говорит: «Я ожидал, что ты меня простишь». И Аллах говорит: «И я тебя уже простил». Субханаллах. Поэтому, дорогие братья, сказать, что человек неверующий, это значит сказать, что он попадет в ад и там навсегда останется. Это очень большая ответственность, поэтому я просто прошу вас не взваливать на себя ту ношу.